Здравствуйте, это Breakfast Show в студии Александра Филипенко.
И Максим Поляков.
19 мая на календаре в Москве 8 часов 58 минут. Мы рады вас приветствовать.
И мы просим вас поставить лайк, как только вы видите эту трансляцию. Поставьте, пожалуйста, лайк, это помогает и распространению ее, и чтобы больше людей присоединялись к Breakfast Show. Ну и подписывайтесь на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны. То и заходите в описание к трансляции, там много всего интересного.
У нас началась перекличка городов в нашем чате. Напишите, откуда вы нас смотрите, а в конце мы посмотрим на карту. По традиции же мы начинаем с выпуска новостей. Юлия Панкратова уже готова.
Всем привет. Последние новости к этому часу. Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. «Разговор готовится», — сказал представитель Путина, комментируя ТАСС слова Трампа, написавшего в соцсети Truth Social, что 19 мая, то есть сегодня в 10:00 в 17 часов по московскому времени, у него будет разговор с Путиным. Это будет уже третья беседа глав государств с момента вступления Трампа в должность на второй срок. Первые два разговора состоялись 12 февраля и 18 марта. Будем ждать известий. К другим новостям. Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии. Его основной оппонент Джорджио Симеоне уже признал поражение. На фоне голосования власти страны заявили о признаках вмешательства со стороны России. В Телеграм якобы развернулась вирусная кампания фейков. В свою очередь МИД Франции отверг обвинение в вмешательстве, опубликовав скриншот поста Павла Дурова со словом «ложь». Сам Дуров, впрочем, перед этим написал, что одно из западноевропейских правительств пыталось заставить замолчать голоса консерваторов в Телеграм, добавив к посту эмодзи французского багета. А на выборах президента Польши, которые прошли накануне, ни один из 13 кандидатов не набрал необходимое для победы в первом туре большинство в 50% голосов. Во второй тур, намеченный на 1 июня, проходит либерально-консервативный кандидат от правящей гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Шасковский, набравший почти 31% голосов, и кандидат от национал-консервативной партии «Право и справедливость» Карл Навроцкий, получивший поддержку чуть более 29% избирателей. Явка по оценкам составила почти 67%. Правом голоса на текущих выборах главы государства Польши обладают 29 миллионов граждан. У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты. По данным СМИ, диагноз был поставлен в пятницу, 16 мая, после того, как врачи обнаружили на осмотре небольшой узел на простате, который требовал дальнейшего обследования. Найденное у Байдена онкологическое заболевание характеризуется метастазами в кости. Вот что говорится в заявлении пресс-секретаря. Хоть это и представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. По словам пресс-секретаря, Байден и семья бывшего президента сейчас изучают варианты лечения вместе с врачами. В тоннеле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа найдено тело лидера Хамас Мухаммада Синвара, убитого израильским авиаударом несколько дней назад. Об этом сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источники. Вместе с телом Синвара также были найдены тела 10 его помощников. Авиаудар по району обнаружения тела израильские военные нанесли 13 мая. В сообщении Цахал говорилось, что под больницей находился командный пункт террористической организации «Хамас». В армии обороны Израиля смерть Мухаммада Синвара пока не подтверждали. Министр обороны Израиля сообщил Комитету по иностранным делам и обороне, что официального подтверждения смерти Синвара нет, но по всем признакам он был ликвидирован. И я напомню, Мухаммад Синвар – младший брат Яхьи Синвара, предыдущего лидера Хамас, который был убит в Газе в октябре прошлого года. Ну и последнее. В Ватикане накануне прошла церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. Он официально вступил в должность понтифика. 267-й понтифик прибыл на площадь Святого Петра на Папа-мобиле. Вот вы видите, как это происходит. Он возглавил торжественную мессу по случаю начала понтификата. В мероприятии приняли участие представители более 150 стран. В частности, присутствовали вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио, президент Украины Владимир Зеленский. И в своей проповеди Папа Римский заявил, что в католической церкви нет места религиозной пропаганде и призвал к единству. Таковы главные новости к этому часу. Вильнюс, вам слово.
Давай коротко расскажем, что сегодня ждет наших зрителей и слушателей в программе. У нас будет военный обзор с Юрием Федоровым, потом мы поговорим с Никитой Парменовым, главным редактором сразу двух телеграм-каналов «Пепел Белгород» и «Пепел Курск», о том, что происходит в Курской области. Там есть такое очень эмоциональное видео, как люди общаются с чиновниками и, знаешь, как это... По щам им дают.
Made in USA без безумных новостей из США не обойдется. Ну, такие некоторые ощущения какого-то, может быть, не постапокалипсиса, но, по крайней мере, какого-то орваловщины, когда предлагают соревноваться за гражданство США в виде реалити-шоу, ну и так далее. Очень много всего интересного.
То есть американские политики тебя эпатировали и, наконец-то, вы эпатировали. Извините. Вот. А после этого будет кукуха немного там, ну, наши-то тоже, знаете, фору большую не дают, догоняют, волосы назад бегут. Ну, и с Александром Морозовым мы обсудим последние политические новости, ожидания перед телефонным разговором грядущим Дональда Трампа и Владимира Путина. Ну что,
начинаем
с Юрия Федорова.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот в очередной раз мы видим новости. Россия нанесла крупнейший удар беспилотниками по Украине с начала войны. Который раз это уже крупнейший удар беспилотниками? Мне кажется, все последнее время мы именно эти слова и произносим.
Весной мы очень много раз читали подобные новости. Снова крупнейший, снова крупнейший, снова крупнейший. Что происходит? Расскажите.
Ну, сама по себе обстановка, вся сама по себе история этого вопроса свидетельствует о том, что Россия эскалирует удары и пытается нанести все больше и больше повреждений разного рода по целям в Украине. Вот последние сообщения шли о том, что Россия запустила в ночь на воскресенье, если я правильно понимаю, 273 беспилотник Герань-2, он же Шахет-136, из которых, правда, 128 представляли собой некие такие обманки, дроны, ловушки или имитаторы. И, кроме того, было сбито 80 беспилотников. По крайней мере, так об этом сообщили зенитчики в Украине, зенитчики ПВО Украины. Соответственно, где-то порядка 70, ну, может быть, чуть меньше, 60 там с небольшим дронов попало по целям в Украине. Это, в общем, достаточно... Массивный удар, достаточно серьезные повреждения. Отрывочные сообщения, которые приходят из Украины, приходили из Украины, свидетельствуют о том, что часть дронов, ну, как минимум часть дронов попала по гражданским объектам, в том числе в Киеве. Несколько человек погибло, ну, значительное количество раненых. Куда попали другие дроны, в Украине не сообщают. Хотя российские средства массовой информации рассказывают о том, что среди целей этого удара были в основном аэродромы военно-воздушных сил Украины. Ну вот, собственно, то, о чем говорят и пишут и российские, и СМИ в Украине. Кроме того, были сообщения о том, что вот в ночь на понедельник, то есть вот последние самые сообщения, говорят о том, что Украина нанесла ответный удар, правда, гораздо меньшей мощности, но примерно, если быть точным, 35 беспилотников были сбиты российскими ПВО над Крымом, но российские ПВО, как всегда, не сообщают о том, а сколько, собственно, беспилотников не было сбито. Но похоже, что целью последних атак со стороны Украины были именно цели в Крыму. потому что до этого 25 БПЛА было направлено в Россию в предыдущую ночь, в том числе 8 в Крыму, а ночь 8 по Крыму, а сейчас основной удар пришелся по Крыму. Ну вот такие новости, которые рассказывают о войне дронов между Россией и Украиной.
Юрий Евгеньевич, украинская разведка утверждает, что Россия планирует учебно-боевой запуск межконтинентальной ракеты «Ярс» в ночь на 19 мая. Расскажите, пожалуйста, что нам известно по данным разведки об этом запуске? Почему 19 мая?
Ну, во-первых, вот сообщения, которые пришли на начало, ну, практически незадолго до начала нашей передачи, ничего не сообщают о, значит, состоявшемся или не состоявшемся запуске. Запуск должен был быть произведен ночью, вот прошедшей ночью, но никаких сообщений о том, что он был, нет. Это означает, как я понимаю, что в России, как это часто бывает, что-то пошло не так. Потому что, ну, сообщения Главного управления разведки Минобороны Украины, скорее всего, были так или иначе связаны с теми данными, которые получили в Соединенных Штатах. А в Соединенных Штатах должны были получить все данные о планирующемся запуске межконтинентальной баллистической ракеты, просто потому что это, ну, это один из компонентов, один из элементов договора по стратегическим наступательным вооружениям, который еще сохраняется. То есть страны, Соединенные Штаты и Россия, обязаны информировать друг друга о планирующихся запусках межконтинентальных баллистических ракет, будь то учебные, будь то учебно-боевые, вообще, но это не очень понятно, что за термин учебно-боевые. Но, тем не менее, вот такие сообщения обязательны, и они, значит, эта практика сохраняется. Сохраняется она потому, что и в Соединенных Штатах, и в России заинтересованы в том, чтобы потенциальный противник, ну или партнер, бывший партнер, он же потенциальный противник, не принял учебный запуск или испытательный запуск за боевой. Отсюда необходимо сообщить, вот, значит, там за несколько дней, я не помню точно за какое время, но, в общем, ну, как минимум за пару суток, что вот мы планируем такой запуск, не волнуйтесь, это вовсе не ракета, нацеленная на Вашингтон или на Москву. Это нечто такое, что мы проводим в рамках собственной программы и ни на кого нападать не собираемся. Вот такой обмен информацией, он сохраняется. Ну, соответственно, из Соединенных Штатов могли сообщить в Украину о том, что вот планируется некий учебно-боевой запуск ракеты «Ярс» в России. Ну, а в Украине об этом сообщили публично. Тем не менее, повторяю, до сих пор нет информации о том, что что-то такое произошло. Ну, скорее всего, это означает, что ракета или пусковая установка этой ракеты, которая должна была выехать из, значит, мест базирования, из какого-то укрепленного бункера, а ракета «Ярс» в основном это ракеты мобильного базирования, хотя есть там, по-моему, порядка 20 с лишним, которые стоят в шахтах. Значит, эта ракета, это пусковая установка с ракетой, там и со всеми прочими машинами сопровождения и обеспечения должна была выехать из бункера и куда-то доехать. Значит, куда-то доехать и там произвести запуск. Ну вот, либо вообще это все мероприятие отменили, либо чего-то не получилось. Но вот что бросается в глаза. Первое, не совсем понятно, что такое учебно-боевой запуск. Это, вообще говоря, оксюморон, потому что которого, правда, много в российском военном жаргоне, потому что либо это учебный запуск или испытательный, ну, то есть расчет и все службы обеспечения, ну, либо проверяют, как они работают, насколько они соблюдают все нормативы, насколько хорошо или плохо работает техника, и что нужно для этого, что нужно исправить. Но это обычный учебный запуск, он же испытательный запуск. А вот боевой запуск, это означает, что ракета летит куда-то в цель, а уже в цель по противнику. И здесь вот учебно-боевой, вообще говоря, означает, что расчет учится пускать ракеты по противнику. Но, вообще говоря, у меня есть некоторые сомнения в том, что Россия пыталась, значит, собиралась запустить этот самый ЯРС по Соединенным Штатам или по Европе. Могли, конечно, планировать запустить его по Украине, но тогда это был бы боевой запуск, а не учебный. В общем, не совсем понятно, что именно собирались делать российские ракетчики, но, скорее всего, это просто, значит, ну, то обстоятельство, что это все-таки учебное, означает, что там были не ядерные боеголовки, а ЯРС оснащен, естественно, тремя или четырьмя боеголовками ядерными, называются они боевые блоки на мощности там где-то в сотню килотонн. И их нужно было бы доставить к цели в боевом запуске. Ну, вот, в общем, не совсем понятно, куда они целились и целились ли вообще куда-нибудь. Посмотрим.
Юрий Евгеньевич, ну
Но это
выглядит.
привлекает внимание вообще к состоянию российских стратегических вооружений, просто потому что Ярсы – это главный и, по сути дела, единственный работоспособный компонент этих стратегических вооружений, я имею в виду наземного базирования, потому что ракеты «Сатана», они уже давно, их сохраняется где-то 30 с лишним штук в России, но они уже давно, их, значит, стараются не трогать, и, вообще говоря, их даже в испытательных целях или в проверочных целях не запускают. Эти ракеты уже трижды, как минимум, выслужили гарантийный срок. И зачем их держат на вооружении, один бог знает. Ну, чтобы враг боялся, наверное. Теперь есть еще ракеты «Тополь», но они тоже довольно старые. И, кроме того, они имеют одну боеголовку. В общем, «Ярсы», и действительно, их довольно много. Их порядка 200 с лишним единиц. Большая часть – это ракеты мобильного базирования, то есть они поставлены на такую платформу, ну, вроде как большая телега, на которой ездит в разные места, может ездить. Но недостаток этих ракет в том, что они очень уязвимы для ядерного удара противника. Понимаете, если ракета находится в хорошо защищенной шахте, это одно, она может выдержать ядерный удар там, где взрыв находится, ну, достаточно близко, на расстоянии, допустим, километра. Она может выдержать и потом взлететь. А вот ракета, находящаяся на мобильной пусковой установке, она, естественно, такого удара не выдержит. И поэтому, в общем, стараются значит, базировать эти ракеты все-таки в шахтах, но это довольно дорогое удовольствие.
Юрий
А
Евгеньевич, извините,
ракета, да?
можно я уточню? А здесь, мне кажется, важный момент, что даже если этот пуск не планировался, и это просто, скажем так, какой-то, не знаю, слив, специальный намеренный слив, но выглядит это так, как во время переговоров Россия повышает ставки и говорит: слушайте, ну мы тут будем испытывать вот эту вот новую старую ракету, и там будет или не будет, там будет как эта имитация ядерной боеголовки. Смотрите-ка, мы вот сейчас вот, если вы там не пойдете на наши условия, дадим вам очень четкий сигнал. Вот так со стороны выглядит.
Ну, это может выглядеть со стороны, но на самом деле те страны, которые являются потенциальными противниками России, потенциальными объектами удара, это Соединенные Штаты и европейские государства, члены НАТО, они прекрасно понимают все, что связано с возможным ядерным ударом со стороны России. И естественно, что все места базирования, они известны. Этих и других ракет стратегического назначения находятся под постоянным наблюдением всех возможных и невозможных средств разведки. И значит, потенциальный противник, то есть Соединенные Штаты, в общем, очень хорошо осведомлен о том, что и как, где находится каждая из пусковых установок. Ну, сказать, что они знают, в каком состоянии эти установки находятся, это трудно. Значит, это нужно проверять на месте. Но, по крайней мере, местоположение фиксируется. Кроме того, по договору о стратегических наступательных вооружениях, вообще говоря, который, правда, уже не существует, но какие-то компоненты, его элементы еще находятся в силе, значит, на каждую ракету, ну, американскую, российскую, были поставлены некие датчики, которые, значит, позволяли отслеживать наличие этой ракеты и ее местоположение. Я не знаю, сняты эти датчики или нет, но тем не менее такое было. В общем, все это более-менее просматривается, и такой, значит, такое сообщение, такой вброс или слив, который рассчитан на то, чтобы запугать. Ну, запугать кого можно? Можно запугать журналистов западных, которые, конечно, начнут публиковать панические статьи. Вот русские проверяют или там что-то такое делают со своими стратегическими вооружениями. Но я так понимаю, что люди, знающие, в общем, ну, относятся к этому относительно спокойно. Не говоря уже о том, что любой запуск ракеты, он такого рода, он, естественно, отслеживается. И единичный, кстати говоря, единичная ракета, летящая в сторону Соединенных Штатов, в принципе, может быть сбита американской системой ПРО. Вот единичная. Если их много, то тогда уже система ПРО не работает. Она просто не в состоянии перехватить, значит, запуск большого количества, ну, нескольких десятков, наверное, десятка-полтора ракет уже она не перехватит. А единичную ракету может перехватить. А, так что, если это и была попытка испугать, ну да, значит, каких-то нервных людей они это могло испугать, но, повторяю, серьезных людей вряд ли.
А
А что касается возможного удара по Украине, ну, теоретически, да, это возможно, но только это абсолютно бессмысленно, если только эта ракета не используется вместе с ядерными боеголовками. Потому что то, что называется «забрасываемый вес», он же, в кавычках, «полезная нагрузка» этой ракеты «Ярс», это 1200 килограмм. Ну, значит, половина приходится на там, взрывные, на вот эту вот боевые боеголовки. Ну, вот полтонны или даже 700 килограмм взрывчатки, доставленной ракетой, стоимость которой зашкаливает, для того, чтобы нанести какой-то такой демонстративный удар по Украине, ну, можно, конечно, но это огромная глупость. Хотя, впрочем, от Москвы можно ожидать всего чего угодно.
Юрий Евгеньевич, а насколько произведет впечатление на российскую сторону тот факт, что Италия передаст Украине 400 броневиков? Чем они могут помочь фронту именно сейчас?
Можно я здесь дополню? Всего за время войны в Украине, после начала полномасштабного вторжения, Украина потеряла чуть меньше 500 вот таких вот броневиков. А сейчас они получают 400. То есть это 80% от того, чем они располагали в какой-то момент. Вообще эту машину называют рабочей лошадкой и главным бронетранспортером украинской пехоты. Кажется, что 400 таких машин смогут, ну, во всяком случае, в моменте каким-то образом повлиять на то, что происходит на фронте.
А видите, эта машина итальянский бронетранспортер, который называется VCC-2, это модификация, ну, практически это американский бронетранспортер М113, вот это действие, которое производится в Италии, ну и не только в Италии, вообще в 50 странах. Очень хорошая машина. Так вот, этот бронетранспортер, он немножко модернизирован. И это бронетранспортер очень хороший. Его приняли на вооружение в 60-х годах прошлого века и выпустили чуть ли не 80 тысяч штук и в 50 странах. Очень хорошая машина, а смысл, ну иначе ее не стали бы все время копировать и выпускать. Сейчас, правда, она уже ее выпускать перестали. Это легкий бронетранспортер с алюминиевым корпусом. Он защищает команду, экипаж и так называемый десант, который находится в этой бронетранспортере, от стрелкового оружия, от всякого рода осколков, там, мин, снарядов и так далее. То есть это такая легкобронированная машина. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы пехота могла двигаться относительно хорошо защищенная, двигаться в наступление вслед за танками и боевыми машинами пехоты. Вот нормальная колонна выглядит следующим образом. Впереди танки или БМП, а вот за ними в бронетранспортерах едет пехота. Бронетранспортеров не хватает ни у России, ни у Украины. Но они особенно нужны тогда, когда армия двигается в наступление, когда проходит некая наступательная операция. В России, значит, нехватка такого рода бронетранспортеров, такого рода техники приводит к тому, что наступающая пехота едет на мотоциклах, на велосипедах, там, на каких-то квадроциклах, если они есть, или, я не знаю, там, вот, басики на каком-нибудь вот этом мини-вене, ну, может быть, импортного, может быть, российского производства, в так называемой буханке, что, конечно, приводит к огромному количеству лишних потерь, потому что никакой мотоцикл, никакая буханка от огня обороняющейся стороны не защищает. Кроме того, всегда есть необходимость так или иначе двигаться, значит, передвигаться в сторону фронта или от фронта, менять, значит, там, проводить ротацию личного состава, ну и все прочее. Вот М113 очень удобная в этом отношении машина, она, кстати говоря, на гусеничном ходу. И у нее довольно большая емкость, от 11 до 15 человек. Если сопоставить эту машину с новейшим российским бронетранспортером под названием БТР-82, то, во-первых, БТР-82 колесная, что снижает ее проходимость. Во-вторых, у нее гораздо меньше, ну, примерно на 30% меньше емкость. Но зато, правда, туда, значит, конструкторы, зачем-то, я не очень понимаю, зачем, значит, приделали к ней пушку и еще там разного рода другие средства поражения, что, конечно, превратило ее в некий такой гибрид бронетранспортера и боевой машины пехоты, но в результате резко снизилась емкость, то есть десант, так называемый, 7 человек. И к тому же она довольно дорогая. Ну вот такая история, да, 400 бронетранспортеров VCC-2, они же, по-моему, называются в Италии камелино, такое ласковое слово. Так вот, они теперь будут воевать в Украине. Ну, это, в общем, для какого-то направления это довольно серьезная подмога.
Юрий Евгеньевич.
Для обороны Часового Яра или Торец. Ну, Часового Яра, допустим.
Юрий Евгеньевич, тут в чате нам подсказывают, что нам, ведущим, трудно вас перебить. Да мы и не хотели вас перебивать. Спасибо огромное за такой подробный и полный рассказ о трех темах, которые вот к сегодняшнему утру были самыми такими заметными, что ли, или важными.
И не забывайте подписываться на YouTube-канал Юрия Евгеньевича Федорова в
А зачем?
описании.
А вы меня перебиваете, не стесняйтесь.
Да вот желания-то большого нету,
А
хочется
то я
вас...
могу увлекаться, и меня куда-то эта вот
Не-не,
мысль ведет
ничего
куда-то.
страшного. Завтра в 9 часов 5 минут по-прежнему будем ждать вас в привычное время. Спасибо, хорошего
Спасибо.
дня. Мы вернемся в эфир через несколько минут и будем говорить о ситуации в Курской области. И что же там произошло в Курской области? На днях состоялась встреча советницы губернатора Хинштейна с жителями. Жители, как вы знаете, очень многие до сих пор живут в пунктах временного содержания или размещения. Кто-то снимает квартиры, а чиновники обещают, мы вам там сертификаты выдадим, все нормально, купите себе новое жилье. Но сертификаты дают не всем, люди жалуются. А еще многие говорят, слушайте, ну мы сейчас не будем возвращаться, например, в Глушково, да, в котором какое-то время были боевые действия. Там, говорят, кассетные боеприпасы разбросаны на улицах, чего вы нам туда предлагаете? А чиновники как будто живут в своем мире и продавливают свою версию происходящего. Вот все это мы обсудим прямо сейчас с главным редактором издания «Курск», «Пепел Курск», ну и «Пепел Белгород» Никитой Парменовым. Никита, доброе утро.
Здравствуйте.
Никита, вот почему мы взяли эту тему? Мне кажется, вот что та запись, которая попала в сеть разговора жителей и чиновников, очень многое поясняет о том, что происходит. Какие настроения там в Курской области, насколько много, как много, да, эти жители имеют претензий к чиновникам, насколько они недовольны. Я предлагаю пару фрагментов посмотреть, наши зрители, чтобы в этот момент поймут накал, да, какой накал страстей был в этот момент встречи чиновников и людей. Вот выступление одного из пришедших мужчин.
Здание администрации и так далее, и так далее. Коммунхоз, больница, электросети, ничего там уже нет. Ничего нет. Постоянные обстрелы. Куда нам возвращаться? В Лужков, когда туда выйдет комиссия и кто туда поедет? Кто говорит такие вещи, что большинство людей желают вернуться на территорию поселка Глушков? Я говорю конкретно про поселок Глушков. Кто хочет вернуться, пусть возвращается. Нам с женой по 70 лет, и таких, как я, достаточно. И что мы там будем делать? Нам нужна больница, нам ни одного магазина нет, ничего, ни газа, ни света, ни воды. Куда туда возвращаться? И когда мы туда будем возвращаться? Там все практически забросано кассетными боеприпасами. И так далее, и так далее, и так далее. Я готов, если мой дом цел, я его готов передать вместе с приусадебным участком в муниципальную собственность. Пожалуйста, пусть его забираем, а мне предоставят сертификат. Мне нужно и таким многим людям жить надо сегодня, а не ждать, что мы там... Мы за всю страну, мы патриоты своей страны. Мы верим нашему президенту, гаранту Конституции. Мы за то, чтобы врага быстрее выбили с нашей территории.
Вот здесь у меня возникает вопрос. Но если вы верите гаранту Конституции, тогда почему же у вас возникают эти вопросы? Он же сказал, все будет. Да что ж случилось-то, ребят? Ну вот что ж случилось? У нас, Никита, извини, давай мы посмотрим еще один супер короткий фрагмент выступления этого мужчины, и тогда перейдем к вопросам.
Если в Лужковском районе все спокойно, конкретно в поселке Лужково, почему? Что здесь делает администрация района? Что это делает администрация поселка? Они вперед, а мы за ними.
Вот замечательно. Они поедут, а мы за ними.
Никит, скажи, почему вообще возникла необходимость встречаться с врио советника губернатора, вот госпожой Пенькова? Мы дальше тоже посмотрим фрагмент этого видео, где она отвечает этим людям и в какой манере она это делает. Но настолько ли сильно раздражение людей, что они, ну, там набрался полный зал, и они вот так вот поливают...
Совершенно непонятно, кстати, почему они встречались. Ну, то есть, недовольство огромное есть этими сертификатами, выдачей и всеми остальными, да, историями. Особенно истории вот этой передачи своих каких-то домов оставшихся, да, обменах на сертификаты и все остальное. И как будто бы... Ну, то есть, на эту встречу не позвали журналистов. Об этом отдельно там писали курские какие-то медиа, что подчеркивали, что никого не позвали журналистов. И как будто они делали эту встречу для того, чтобы, ну, погасить, скажем так, вот эту нарастающую волну недовольства. То есть просто хотя бы в каком-то диалоге побыть с жителями, потому что они прекрасно видели, что бывает, когда диалога не происходит, жители выходят на главную площадь города, а потом Владимир Путин увольняет губернатора и ставит кого-то нового, да. Чтобы этого избежать, они, собственно, вероятно всего, пытались вот как-то с ними поговорить. Важно при этом, что до этого Александр Хинштейн создавал вот этих инициативных групп из жителей, то есть чтобы, опять же, погасить негатив, чтобы жители коммуницировали с такими же жителями, как они, но более подконтрольными администрации. И, соответственно, это уже как будто бы там не чиновники что-то там права качают, что-то им говорят, а сами же там жители того же Глушковского района, но только из инициативной группы. И, соответственно, ну, негатива накопилось довольно много, и все равно пришлось проводить встречу с жителями. Абсолютно непонятную, спонтанную, на первый взгляд, и малообъяснимую.
Ну, вот этот вот мужчина, он говорит о том, что он готов отдать свой участок и свой дом и получить вместо этого сертификат. А как вообще происходит оценка домов? Каким образом это делает государство?
Ну, тут есть два пути, то есть бескомиссионные и комиссионные. Бескомиссионные — это власти берут там населенный пункт или какую-то улицу, часть населенного пункта, и просто полностью признают ну, его, скажем так, уничтоженным. Там туда не прибывают комиссии, потому что там действительно лежат там кассетные боеприпасы, какие-то мины, там обстрелы, атаки дронов и все остальное и прочее. И, соответственно, все жители этого населенного пункта или какой-то улицы, там, отдельной части, получают эти сертификаты просто так. То есть, ну, без каких-то комиссий, оценки и так далее. Другой ход – это вот, собственно, когда комиссия должна выехать, оценить, разрушена, ну, степень разрушения на каком-то улице или в каком-то селе, в городе, и, соответственно, вынести решение, что, ага, вот этим жителям этого дома он полностью уничтожен, мы даем сертификаты, вот тут дом целый более-менее, тут можно там починить, условно говоря, его, и, соответственно, сертификаты эти люди не получат. Конечно, такой подход вызывает огромное количество негатива, когда люди видят, что, ага, соседям сертификаты там выдали, при условии, что это супермедленный процесс, это... Даже, я не знаю, может быть, мы можем говорить о каких-то десятках, там, десятках, не сотнях домов. Эти комиссии супер плохо работают, супер медленно оценку проводят и так далее и тому подобное. И, соответственно, ну, это вызывает просто глобально тоже негатив внутри Курского вот этого приграничья. Потому что одним дают сертификаты, другим не дают сертификаты, люди не понимают принципов бескомиссионной, то есть там один населенный пункт могут отнести к бескомиссионной выдаче, другой, который рядом совсем, и там абсолютно такая же ситуация, сгоревшие там целые улицы, и как бы люди не получают сертификаты в этом населенном пункте, и, конечно, параллельно этому есть ситуация с тем, то, что ну, там, средний чек, скажем так, этого сертификата 6 миллионов рублей. За 6 миллионов рублей ну, можно купить квартиру в Курске или где-то там чуть поглубже в регионах. Соответственно, даже если у тебя какой-то был там, в Глушковском, например, районе не очень там, классный дом, да, вот какой-нибудь ветхий, да, ты получишь по метражу, и люди реально, ну, пытаются как бы отбить у государства действительно, ну, скажем так, поиметь что-то с государства, да, чуть-чуть заработать на вот этой истории. Поэтому конфликтов там очень много.
Никита, вот отбивалась со стороны чиновников советница губернатора Хинштейна. Ее зовут Виктория Пенькова. И она говорила, ну, друзья мои, что вы тут все устроили? Что вы кричите? Я сейчас развернусь и уйду вообще. Я предлагаю посмотреть этот фрагмент. Я вот для себя написал вопрос для тебя. Скажи, а вот вообще, сколько жителей Курской области хотят вернуться туда, в Глушково? Этот же вопрос госпожа Пенькова задавала людям в зал. Она ожидала, видимо, другого ответа, но сейчас вы все сами увидите.
Итак, первое. слава богу, что аплодировало порядка 30%, когда речь шла о том, что никто не будет возвращаться. Это Павел Михайлович дает нам надежду, что все-таки 70% возвращаться хочет. Правильно? А можно вот просто вот даже... А кто, вот по-честному, а кто хочет вернуться на свою родную землю? Пожалуйста, по-честному.
Да? Вау!
Дорогие друзья, у нас на балконе микрофон тоже есть, если вы позволите.
Нет, я сейчас откомментирую несколько слов. Итак, к большому сожалению, даже на такую пламенную речь ответ будет тот же самый, и позиция не поменяется, потому что это позиция не только региона, это позиция, в принципе, федеральных органов власти, в том числе. Итак, то, что вы говорите о готовности передать и отдать свой дом, заберите, отдайте мне другое жилье, это не готовность и это не добрый жест, это обязанность гражданина при получении сертификата отчуждать имущество. Но в случае, если дом разрушен, это первое. Второй момент. Если дом разрушен, получит. Второй момент, очень важный. Да, действительно, сейчас школа подвергается массированным обстрелам. Да? Сейчас очень много из инфраструктурных объектов уничтожено. Но Владимир Владимирович точно так же сказал, что все будет восстановлено. Если мы...
Сколько можно по съемкам этим жить?
Установлено, поэтому. Да. А я еще раз. Вот давайте так. Я сейчас, я надеялась, какие-то конструктивные вопросы будут. Если вы хотите просто пошуметь, я тогда сражусь. Хорошо? Вы спокойно, или не спокойно, да, как хотите, вы высказываетесь. Но, видимо, вы решений, какие принимаете, приняты, и что делаете, слышать не хотите.
Ну, немного посыпалась тетечка эта, которая стояла на сцене. Так вот, скажи, как, по твоим ощущениям, сколько людей все-таки желают вернуться жить в Глушково и другие населенные пункты Курской области?
Там видно на видео, сколько человек в зал. Экстраполировать на какое-то количество жителей Глушково, конечно, ну... Видео абсолютно как бы прекрасное в своей хамской манере общения с людьми. И, собственно, ну, оно честное, абсолютно оно честное, такое видео, потому что, во-первых, такие советники, это вот как их как будто где-то клонируют на какой-то фабрике и отправляют губернаторам в приграничье. Гладкова плюс-минус такая же, да, женщина, которая... не совсем как бы отстреливает реальность, да, понимает, что происходит, обращается, в данном случае Пенькова обращается там не к жителям, да, а почему-то к главе района, и говорит, ну да, типа 70% дает надежду, что они хотят вернуться, ну, конечно, там нет никаких 70%, которые хотят вернуться, там нет и 30%, я думаю, которые хотят вернуться, но потому что возвращаться некуда. Потому что уничтожена инфраструктура, детей некуда, школы, садики, все уничтожено, все сгорело, перебиты все коммуникации, там нет света, воды, газа, там нет, не знаю, связи, ничего, там нет ничего, там нет дорог, ну, может быть, какие-то где-то, какие-то участки дорог остались, все, что осталось там из реально того, что можно эксплуатировать. При этом, да, там действительно огромное количество заминированности и всего остального, но то есть люди не хотят возвращаться, как я уже сказал, с одной стороны, потому что реально некуда, с другой стороны, потому что, ну, они могут получить сертификат там на 6 миллионов рублей и купить себе какую-то квартиру на эти компенсации или какой-то дом построить в удалении от границы. При этом это абсолютно такой искренний, честный ответ жителям про то, что это не наша позиция, это позиция федеральных властей. И вот там вот, где этот дедушка говорил про то, что мы верим нашему гаранту Конституции, так это гарант Конституции хочет, чтобы эти люди вернулись в свои дома в Глушково. Гарант Конституции поставил такую задачу Александру Хинштейну. Хинштейн требует это, собственно, от жителей. Вы должны вернуться туда, потому что, ну, нам не нужна история, да, которая будет выглядеть так, что там выжженная земля, пустыня, куда некуда возвращаться, да, и при этом, но при этом еще когда они могут вернуться, и люди же там на видео говорят, это тоже неизвестно. Когда власти восстановят там, там, ну, какие-то колоссальные разрушения. Это там какие-то сотни миллиардов рублей необходимы для того, чтобы хоть что-то там восстановить, вернуться к какой-то типа там мирной жизни. Это, ну, действительно, на территории России таких прецедентов с таким количеством разрушений не было. И, соответственно, люди прекрасно понимают, что власти ничего там не отремонтируют в ближайший там даже год-два.
Ну, раз уж Пенькова апеллирует к главе Глушковского района, то вот сразу вспоминается, что дом, в котором живет глава Глушковского района, был атакован дроном. Что называется, совпадение?
Не думаю.
Расскажите, что произошло?
Почему именно этот дом?
Получит, вероятнее всего, какой-то большой, хороший сертификат, потому что у него был большой дом. Вероятнее всего, самая большая компенсация в Глушковском районе вот будет главе Глушковского района. Что произошло? Ну, собственно, по нашим данным, в Глушково происходило тотальное мародерство. Российская армия, которая там квартировалась, мародерила дома местных жителей. Этому там есть какие-то сотни видео, фото подтверждений. Мы все это прекрасно видели там в период, да, оккупации Суджи и, собственно, боевых действий в Курской области. И, ну, вот по нашим данным, глава администрации Глушковского района, который, собственно, присутствовал на вот этом вот собрании с людьми, к которому обращалась Пенькова, что, типа, действительно, сколько там людей, там, 70% хочет вернуться. Собственно, глава заселил свой дом сам российским военным, разрешил офицерам жить в своем доме, чтобы его не разграбили обычные рядовые солдаты. Мы до конца не знаем всю ситуацию с другими договоренностями, но местные жители, собственно, рассказывают, что помимо этого, за эту как бы услугу расквартирования в таком большом особняке, еще вот Павел Михайлович получил такие как бы, да, гарантии безопасности для бизнеса своей семьи, потому что фактически Золотарев, семья Золотаревых контролирует весь аграрный бизнес в Глушковском районе. Брат Золотарева в соседнем там Беловском районе владеет одним из крупнейших агрохолдингов в Курской области. Жена главы Павла Золотарева владеет, ну, какими-то фирмами, да, по агролизингу, сдаче сельскохозяйственной техники, продажу, да, в лизинг, какими-то другими, да, агробизнесами. А это всегда большие деньги. Сельскохозяйственная, да, техника — это всегда огромные деньги, огромные затраты. Непонятно, какое количество техники было вывезено, там, эвакуировано во время войны Золотаревыми из района. Но, безусловно, там оставались какие-то объекты недвижимости, какие-то, да, там, офисы, может быть, какая-то техника действительно. И, собственно, местные жители говорят, что дом Павел Золотарев предоставлял офицерам за то, что они как бы давали гарантии охраны его бизнеса на время, собственно, там, боевых действий в Курской области. И, соответственно, в какой-то момент из-за того, что там какая-то активность была, заезжали туда военные офицеры, все дела, ну, туда прилетел дрон, как и в ряд других домов в Глушково, то есть не только там дом Золотарева сгорел, а он сгорел в числе прочих неравных домов, скажем так.
Никита, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться сегодня утром. И всех призываем подписываться на «Пепел Курск» и «Пепел Белгород».
Что-то мне подсказывает, что сертификатов эти люди будут ждать до Марковкина заговения, да?
Да,
вот
спасибо.
Так вот. Спасибо, Никита. Прощаемся с тобой. Пока. Я напомню, что можно поставить лайк. Напоминаю для тех, кто присоединился к нашей трансляции не с самого начала, потому что мы вначале об этом говорили. А еще можно обратить внимание на наш прекрасный мерч. Например, кружки. Например, толстовки. Например, Шевроны.
Шевроны, но в хорошем смысле.
Да.
И шоперы, и много всего, и прекрасного, все прекрасного качества. И вы можете это заказывать и рублевыми картами, и иностранными картами. Просто заходите в описание трансляции. Там есть все ссылки на магазины мерча, и как этот мерч приобрести, как его заказать, как подарок, как угодно. Вот, пожалуйста, в описании к трансляции все есть.
Лучше не скажешь. Так, у меня кофейная пауза, у Александры Made in USA.
А вы хотите стать гражданином США? Тогда участвуйте в реалити-шоу от Министерства внутренней безопасности. Это серьезно. Министерство внутренней безопасности США рассматривает создание реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за получение американского гражданства. Ну, вот вместо того, чтобы поражать судей пением или танцами, участники будут бороться за нечто ценное, как говорят те, кто предлагает эту тему, гражданства США. Кристи Ноум, руководитель Министерства внутренней безопасности, известна своими яркими образами. Ну вот, все гадают сейчас, кто же должен вести это реалити-шоу. Ну, такое антиутопия получается, абсолютная какая-то орвеловщина какая-то здесь получается, потому что, ну, соревнование, реалити-шоу для получения гражданства. То есть такой институт, как гражданство, приравнивается к, ну, получению приза в каком-нибудь танцевальном шоу или в каком-нибудь цирковом шоу, певческом конкурсе или что-то такое. Ну, собственно говоря, люди, которые претендуют на американское гражданство, должны будут соревноваться в различных типично американских испытаниях, чтобы это гражданство получить. Шоу предлагает один из известных американских продюсеров, он продюсер многих реалити, Роб Уорсов. Он начинал с Осборнов. Если вы помните шоу Осборнов на MTV, вот он там начинал, и шоу это будет называться «Американец». Сейчас он подал эту заявку с предложением, собственно говоря, в Министерство внутренней безопасности. Кристи Ноум будет рассматривать как руководитель внутренней безопасности. Собственно, что там предлагается? 12 участников будут прибывать на остров Эллис. Остров Эллис — это буквально врата в американскую мечту, потому что 1892 по 1954 там было зарегистрировано 12 миллионов иммигрантов, и примерно 40% американцев — это потомки тех иммигрантов, которые прибывали вот сюда, на остров Эллис. Ну, вот туда, значит, будут прибывать 12 претендентов, так же, как прибывали иммигранты в конце 19-го, начале 20 века. Они будут садиться на специальный поезд под названием «Американец», ну, то есть поезд в кавычках, это по-разному будут передвигаться, и отправиться в путешествие по всей стране. Они будут соревноваться в таких испытаниях. Это пока концепция. Это мы не знаем, действительно будет так или нет, но как концепт опубликовано следующее. Сборка фордов в Детройте, добыча золота в Калифорнии, перекладывание бревен в Висконсине. Ну, вот такие типично американские испытания. Разные еще будут другие, явно совершенно. Ну, такая изюминка еще этого всего есть. Каждый выбывший участник, 12 человек, только один в итоге получает американское гражданство, каждый выбывший получит утешительный приз. Это может быть миллион миль American Airlines, или это будут подарки карты Starbucks на 10 тысяч долларов, ну или запас бензина.
Вот в чате подсказывают, это очень похоже на «Голодные игры» или еще был такой классный фильм, ну, книга «Бегущий человек», помнишь, с Арнольдом Шварценеггером?
«Голодные игры», конечно же, «Голодные игры», и именно в образе героини, ну, точнее, антигероя «Голодных игр» Кристи Ноум стала появляться, вот с Кристи Ноум, собственно, вот она, руководитель Министерства внутренней безопасности, который занимается нелегальной иммиграцией, вообще иммиграционной политикой США, вот она стала появляться в X, естественно, в Twitter, во всех социальных сетях стали публиковать. Вот Immigrant Games. Абсолютно именно так. Ну, вообще, это этически совершенно, ну, уму непостижимо. То есть, окей, соревнуются за гражданство США. Давайте за что еще можно соревноваться? За здравоохранение. Вот 12 человек будут биться для того, чтобы им предоставили какую-нибудь операцию, например. Вот это на таком уровне происходит.
Я был лет 8 назад на стажировке в Штатах и жил у приятельницы моего университетского профессора, и у нее был рак, и она рассказывала, что вот поскольку она жила в штате Миссури, это большая удача, потому что ей страховка покрывала. Она говорит, жила бы я в соседнем штате, все, меня бы уже не было, и жил бы ты на кампусе.
Ну, вот именно что, конечно, со здравоохранением, вот недаром я поэтому об этом вспомнила, огромная сложность, конечно, в США и в целом дорогие страховки, и это действительно проблема. При этом надо сказать, что вот по поводу вот этой иммигранта, The American, или Immigrant Games, иммигрантские игры, некоторые говорят о том, что, а что, да, Дайте шанс, а мы хотим участвовать, дайте шанс. То же самое, вероятно, сказали бы и люди, у которых нет страховки, и которым нужна операция. Но при этом этически, по-моему, это совершенно неприемлемо. Но на более легкую тему хотелось бы поговорить. Вот грядут выборы, промежуточные выборы в Конгресс, и вот демократ от штата Вирджиния, одна из кандидатов от штата Вирджиния, 47-й округ штата, она объявила, что они с мужем не моногамны. Они 22 года вместе, и они свингеры. Вот такая кандидат от Демократической партии, она перешла на новый уровень честности. Она объявила о том, что она этически, вот про этику мы говорим, не моногамна. То есть они вместе с мужем, они действительно вот 22 года прожили вместе, и они просто этические свингеры.
Я тут заулыбался, потому что вспомнил шутку команды Федор Двинятин, химкинские свингеры по стилю короля Испании с ответным визитом. Но при этом я хочу сказать, что какая же она молодец. Ну, в смысле, какая она молодец. Она честная, и если они с мужем так договорились, и их все устраивает, пожалуйста.
А именно что? И вот ей аплодируют сейчас очень многие, потому что вот это, как она это назвала, радикальной честностью, конечно, против нее бы это наверняка использовали. То есть наверняка бы, если бы это выяснилось, то наверняка республиканцы бы использовали это против нее.
Кстати, нет, я вспоминаю, помнишь, такой был сериал «Политик», «Политик» про молодых людей, которые только-только начинают свою политическую карьеру, и как раз там была похожая ситуация, что один штаб узнал какую-то, ну, якобы такую очень пикантную, да, подробность о кандидате из другого штаба, так они сразу же сделали шаг на опережение. Они сами это признали и выставили это как, ну, знаешь, как достижение. Мы такие прогрессивные, друзья мои, голосуйте за нас.
Вот то же самое она и сделала. Ну, дело в том, что вообще в Вирджинии очень сплоченная община, ну и поэтому эта информация все равно вышла бы наружу. Вот многие теперь говорят: дорогая Ивона, ты молодец, мы тебя поддерживаем, классно, что ты это сделала. А теперь давайте говорить о проблемах штата, давайте говорить о проблемах. Ну и она, собственно говоря, продолжает продвигаться вперед, она внимание уделяет реальным политическим вопросам, вот на выборах интересно будет, она будет биться с республиканцем. Но тем временем в Гарварде своя атмосфера, что называется. Теперь уже не голодные игры, Гаррисон Форд и Индиана Джонс могут подвинуться, Магна Карта, Копия магна-карты в Гарвардской школе права, которую купили за $27, оказалась оригиналом 1300 года. Вот это оказалась подлинная версия магна-карты, один из самых известных документов вообще истории, и на что ссылаются очень много раз американские законодатели.
Так, подожди, давай переведем по-русски, потому что не все знают, что такое магна-карта.
Магна-карта — документ, ну, биль о правах, как его в США еще любят называть, британский документ, который, собственно говоря, описывает основные права человека. Это то, на чем основывается вообще международное право, в целом, на чем основывается право мировое. И, ссылаясь на магна-карту, уже принимались конституции.
Великая хартия вольностей.
Великая хартия вольностей. Соответственно, в США оказался оригинал. Угу. И это оригинал, который купили за $27. Ну, правда, в 1946 году купили его за $27, но в переводе, если учитывать инфляцию, это $500.
Ну, а здесь очень важная деталь, потому что я это хорошо очень помню, по поводу, из-за двух вещей. Ну, во-первых, все какое-то время провел в Великобритании, во-вторых, все же помнят историю про Шпили Вилли, как бы вот... Получается, что копия магна-карты хранится в Солсберетском соборе.
Копия именно что? Все настоящее вот в Гарвардецком. Все угу. там. Ну, этот действительно артефакт приобрели у этого у одного из коллекционеров британских, и, собственно, никто не подозревал, что это настоящий, настоящий документ. Эксперт, который писал просто книгу, работу по истории права, он стал изучать документы и выяснил, что это оригинал абсолютно случайно, никто этого не ожидал. Ну, собственно, Гарвард объясняет, что документ был ошибочно внесен в каталог как копия, потому что он был испачкан, он потерт был, вообще находился в таком средненьком состоянии. Ну вот, и, а в итоге оказался оригиналом, который бесценный, абсолютно бесценный оригинал. Ну вот, в переводе даже на сегодняшние доллары, это за $500 купила его Гарвардская школа права. Ну, тем временем, министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, чем же он занимается? Он занимается здравоохранением? Ну, не своим уж точно, потому что он купал тут в знаменитом загрязненном сточными водами ручье Рок-Крик в Вашингтоне, рядом, собственно говоря, с Капитолием. Вот, в округе Колумбия действует строгий запрет на купание во всех водоемах из-за сильного бактериального загрязнения. Но для Кеннеди это такой день борьбы с запретами. Он постоянно борется с запретами. Вот он крестоносец за здоровье, антипрививочника частично, нужно сказать. Вот он плавает в загрязненной канализации в воде. Он такой отступник, известный от традиционных каких-то методов лечения, в том числе он опубликовал в соцсетях, сам опубликовал фотографии, на которых он вместе со своими внуками, с детьми, вот он в Рок-Крик купается, но при этом это, там есть реальный риск заражения кишечной палочкой и другими инфекционными заболеваниями. Ну, в общем, министр здравоохранения к своему здоровью так очень как-то легко относится. Ну, вообще, не очень хороший, как мне кажется, пример руководителя, который занимается здравоохранением общественным. Но чиновники от здравоохранения, да, они, конечно, качают головами и думают, не начать ли им новую кампанию по просвещению людей о том, как опасно купаться там, где запрещено. Ну, а еще один чиновник администрации Дональда Трампа, а именно чиновница, сказала о том, что самолет из Катара — это нормально. Вообще генпрокурор Пэм Бонди ожидали все от нее, от генерального прокурора ожидали, что она скажет свое слово и прям запретит все, запретит немедленно самолет из Катара Дональду Трампу забирать себе. А она говорит, нет, нормально, оказывается, можно. Белый дом настаивает, что любой подарок от иностранного правительства принимается в полном соответствии со всеми законами. Генпрокурор Трампа говорит, да, конечно, все замечательно. До этого так на нее надеялись, так надеялись. Демократы, сенаторы, например, Чак Шумер, требовали от, именно от Министерства юстиции оценки, не от Конгресса, именно от Министерства юстиции. А Пэм Бонди сказала, что ничего страшного. Она, ну, есть нюанс один маленький. Как-то все вспомнили тут вдруг и документы опубликовали, что она была на зарплате у Катара-то. Она была на зарплате, ей платила катарская компания, она официально была лоббистом Катара. Она получала $115 000 в месяц за консультации во время чемпионата мира по футболу. Вот она начала с ними работать. Согласно документам, ее контракт с Катаром действовал с июля 2019 по июнь 2022 года. Легко посчитать, что она получила больше $4 000 000 от Катара. И теперь, как генеральный прокурор, она одобрила подарок в виде самолета. Действительно, ну ничего страшного, конечно. Те так ждали ответа от Министерства юстиции. А так хорошо вот быть лоббистом Катара, а потом стать генпрокурором и сказать, окей, принимайте подарок от Катара, все хорошо. Ну вот даже республиканцы из-за этого нервничают. Нужно сказать, что все, даже некоторые такие консерваторы, как Рэнд Пол, говорят, что это все пахнет очень нехорошо, а Шелли Мур выразила опасения по поводу скрытых прослушивающих устройств, то есть даже республиканцы в Конгрессе не в восторге от этого, а Министерство юстиции, которое всю дорогу, вот, значит, те люди, которые сейчас в Министерстве юстиции возглавляют его, рассказывали про преступную семью Байдена и про сына его, который что-то там делал, и вот она, Biden Crime Family, так и говорили. Ну, а теперь нормально. Самолет. Хорошо. Классно. За $400 000 000 получить. Очень хорошо. Вот такие новости Made in USA.
Ох, Александра, спасибо тебе огромное. Этот ролик мы выложим отдельным видео на канале «Отъезд кукуха». «Отъезд кукуха» сегодня утром. Так что подписывайтесь на него, потому что там и разные вырезки из наших программ. Оля, конечно же, Оля из «Нитки» со своей недельной кукухой.
Обзор «Экс», обзор социальных сетей, обзор «Твиттера», тех, кого нет в «Экс», пожалуйста, все там. Ну и много всего интересного. «Фаст брейк», конечно же, там же всякие смешные вырезки из Breakfast Show. Спасибо Дживсу Вустеру.
Если вчера пропустили, был разбор интервью братьев, которые играли Сыроежкина и Электроника в фильме «Приключения Электроника». Посмотрите и его.
И аплодируйте Максиму Полякову, что он это выдержал.
Ладно. Давай, что ли, мы кукухи, как традиционные, нормальные, сейчас обратимся, и после этого очень надеемся, что...
Нормальной кукухе.
Ну, не американская, а российская, да? Потому что, мне кажется, градус... Здесь конкуренция у нас.
Ой, кукуха.
Давайте начнем с очень странной ситуации, в которую попал президент Франции Эммануэль Макрон.
Очень нежная ситуация Макрона все время.
Видите, как по-разному мы ее оцениваем. Вот, он встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И Эрдоган почему-то схватил Макрона за одно место и не отпускал. Смотрите-ка, давайте вместе понаблюдаем.
Ну, для тех, кто слушает нас на ТБС радио, это место палец. Пожалуйста. Вот, и не отпускает. Смотрите, вот только схватил Макронушку. Ой, держит его, не хочет отпускать. Вот, прямо не хочет, чтобы уходил. Вот, держит его. И что-то вот к нему прямо обращается, руки тянет и радуется так. Ну, какой-то очень, мне кажется, очень трогательная это была картина. Эммануэль Макрон, не знаю, как он реагировал, конечно, наоборот, мы Эрдогана видим, как он, значит, хватает его за пояс, но выглядит это как какая-то очень милая, конечно, сценка, но что-то у Макрона вообще все хотят потрогать Макрона. Очень он, видимо, как-то приятный на ощупь. Кстати говоря, это же писали об этом и Денис Катаев об этом говорил, что, согласно инсайдерской информации, Макрон очень любит, значит, духами пользоваться, и все, прежде чем заходят в какой-то кабинет, чувствуется президент. Действительно, он очень любит. Может быть, просто его очень приятно трогать как-то.
Но это не единственная ситуация, в которую попал Эммануэль Макрон на днях. Похоже, но с отличиями. Напомни, кто
это
другой мужчина, который...
премьер-министр Албании на встрече в Албании. Угу. Вот, пожалуйста, вот он держал за руку Макрона и тоже его не отпускал. И Макрон отвечал журналистам. И, а вот не отпускал его руку. Вот как-то, видимо, как-то хочется очень трогать Макрона всем. Вот. Ой. Эдди Рама тоже его трогал, собственно говоря. Очень трогательный Макрон, он просто трогательный очень. Вот и все.
Ой, давай быстренько еще две темы, они связаны с РПЦ. Ну, во-первых, в РПЦ выступили за налог на бездетных мужчин. Правда, сделал это протоиерей Андрей Ткачев. Ох, что он там наговорил?
Ну, все, тебе налог тоже. Не только, это так радует. Значит, не только женщинам налог, но и мужчинам налог.
Дожил, блин, ё-моё, до 45 лет и детей не родил. А что сделал ты? Кастрат, что ли? Вот, в общем, не будем мы смотреть это видео, хотя оно у нас есть. Но зачем вас так вот травмировать?
С утра не надо. Mm-mm-mm. Ну вот мы просто пересказали. Вот такие замечательные. Налог на бездетных мужчин. Какая прелесть. Как люди, новая нефть.
Это
очень
правда.
Удобно.
Ну и последнее, что мы хотим вам показать. Фотографию. Фотографию. На ней...
Оружие.
Оружие.
Но,
да.
Но какое? Вот посмотрите, это ракета, на которой икона изображена.
Сувениры, да, эпохи войны.
Вот как можно вообще себе что-то подобное представить? Вот икона на ракете. Окей, хорошо, они освещают, они там что-то освещают, вот они это все, значит, обожают делать и так далее. Но чтобы просто на оружии было нечто подобное, ну это очень сложно себе представить. Но вообще, действительно, нужно обратить внимание, что вообще икона Александра Невского, вот, и какой-то у них там вообще, как нам написала Ксения Лученко, автор телеграм-канала «Православие и зомби», подписывайтесь, пожалуйста, какой-то у них там местный Z-православный кружок, там вся инста в таком стиле.
Да, ну на фотографии митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, вот именно ему подарили эту, в кавычках, икону. Ну что ж, да, у нас вот это Казахстан, страна, которая не принимает участие в боевых действиях, да, стоит рядышком.
Ну вот, да, такие устрашающие совершенно картины, но кукушечные. Но хотелось бы, чтобы они вот, они могут рисовать на этом всем оружие, пусть они рисуют, но только его никогда не запускают. Пусть они все обрисуют, пусть они все зарисуют,
да,
вообще.
Да, ты не поняла, это вообще это современное искусство, понимаешь, вот они, вот лучше туда.
Вот лучше туда, отлично, а вот тогда мы за, рисуйте, что хотите, на чем хотите, но только чтобы оно все где-нибудь там стояло, тихо, и никуда не ездило, не летало и так далее. Хотелось бы.
Все, на этом с кукухой мы завершаем наш обзор, а теперь у нас в гостях Александр Морозов через несколько секунд. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что ж, вроде как такой очень сложный конфликтный период, который случился в отношениях Владимира Зеленского и администрации Белого дома, завершился. Зеленский и Венс, они поприветствовали друг друга на инаугурации Папы Римского, пожали друг другу руки. Кажется, что это впервые произошло после той памятной перепалки в Белом доме. О чем это говорит?
Ни о чем, честно говоря, вот если коротко ответить. Потому что нынешняя американская администрация, она характеризуется тем, что ну, сегодня одно, и завтра буквально делается противоположное заявление. Поэтому я думаю, что это, конечно, хорошее событие, прекрасные фото с этой встречи. Причем с Венсом встречался не только Зеленский, но там как бы был, ведь присутствовал Марко Рубио со стороны США, а со стороны Украины там был министр иностранных дел и Андрей Ермак, и они все, так сказать, дружно улыбались, но я думаю, что и в Киеве очень осторожно относятся к этому. Это все необходимо, безусловно, все эти встречи, поскольку они таким слабым пунктиром поддерживают некоторую, ну, такую перспективу в очень сложной ситуации. Но я не обращаюсь в отношении Венца и того, что он может заявить завтра.
Ну, спецпосланник Уитков говорит, что, значит, звонок Трампа и Путина ожидается очень хороший результат, ожидается от него, вот сегодня это будет в 8 вечера по вильнюсскому времени, это будет 10 утра по вашингтонскому времени. Вот Уитков говорит, они знают друг друга, значит, все получится. Вот это повод для нас вздохнуть спокойно, значит, они знают друг друга, все получится.
Какая простая формула.
Да, действительно. Это удивительная риторика, которая глубоко расходится вообще с традициями дипломатии, поскольку это риторика, за которой ничего не стоит. И в этом огромная проблема. Потому что в реальности, во-первых, Витков уже выбит из переговорного процесса. Наверное, скоро он будет писать мемуары о том, как он участвовал в переговорах исторических. И, собственно говоря, мы будем читать книгу, в которой будет вот такая же альтернативная реальность, которая в этой риторике представлена. Разговор Путина с Трампом, как хорошо видно, никто решительно от него ничего не ждет. Перспектива саммита из этого звонка не вырастает. А переговоры в Стамбуле, ну, собственно говоря, продемонстрировали американской администрации, что она весь длинный трех с половиной месячный трек миротворческих усилий, она, в общем, провалила. Ни к чему они пришли к тому, что Владимир Путин, ну, как бы продемонстрировал то же самое, что и он продемонстрировал бы, если бы никакого Стамбула не было. Но он это сделал, как бы Кремль это сделал в Стамбуле, вот, собственно говоря, и все. Поэтому ожидать, что звонок даст нам многое, нет. Но, конечно, будет так, примерно будет так. Путин в этом звонке будет жарко благодарить Дональда Трампа и говорить, что спасибо Соединенным Штатам за эти все усилия, мы их высоко ценим и так далее, и так далее. Несомненно, что такие усилия мог сделать только великий человек, разумеется, человек с очень искренними намерениями, это Дональд Трамп. Наверное, затем будет «но» такое следовать. И в этом «но» будет повторяться все то, что было, собственно говоря, что за эти дни было сказано после Стамбула, что Россия настаивает на своей позиции, никаких компромиссов не предполагается и так далее. Ну вот Дональд Трамп, значит, наверное, услышит первую часть, а вторую как-то пропустит мимо ушей и тоже со своей стороны заявит. Был очень содержательный разговор, Россия подтверждает, что мы действуем очень хорошо и очень важно, и так далее, и так далее. А в реальности ситуация будет развиваться совершенно по другим рельсам. Так что я бы сказал, главная проблема сегодняшнего дня заключена в том, что раньше у нас была одна альтернативная реальность. Это ту, которую создавал Владимир Путин своими описаниями. Описаниями истории, описаниями геополитики и так далее. А теперь у нас есть еще вторая альтернативная реальность, окончательно сложившаяся. Это альтернативная реальность Дональда Трампа. И вот, значит, между двумя этими Сциллами и Харибдами зажаты остатки здравого смысла, которые сохраняются у европейских политиков, и в общем, как бы и у Киева, который пытается в этой тяжелейшей ситуации маневрировать так, чтобы его не раздавило прямо сразу.
Мы запустили опрос, чем закончится телефонный разговор Путина и Трампа. Три варианта ответа. Трамп ведет санкции, будет новый раунд переговоров, и Путин заболтает Трампа. И в чате подсказывают, как будто не хватает ответа на вопрос, будет короткий исторический экскурс. Но это вот и есть. Путин заболтает Трампа.
Тем временем Bloomberg пишет и приводит несколько источников, которые говорят, что Путин действительно готов к затягиванию, Путин хочет, чтобы переговоры тянулись параллельно с наступлением. Близкие к Кремлю источники говорят, что Путин с оптимизмом смотрит на перспективу новых американских санкций. Вот как долго Евросоюз будет терпеть этот театр мира?
Театр мира все будут терпеть бесконечно долго, потому что очевидно, что альтернатива этому является война. И тут мало кто захочет подписаться. Это было и в прошлом году, и в позапрошлом, и с самого начала войны. Никто не хочет подписываться, быть соавтором большой войны дальше, ее расширения. Поэтому абсолютно все будут оставаться в риторике намерение завершить эту войну мирными средствами, каким-то мирным процессом. Параллельно, разумеется, будет происходить и вооружение Украины, и укрепление безопасности Евросоюза, изменения, ну, собственно, что и происходит сейчас. То есть сейчас как бы фундаментальным таким и большим политическим трендом является пересмотр концепции безопасности Европы. Это будет происходить и дальше. Вчера Бельгия выделила 1 миллиард евро военной помощи Украине, в частности, это Бельгия. Мы только что видели сообщение, что Австралия передала танки, которые было запланировано передать Украине, и так далее, и так далее. То есть глобальный альянс будет действовать в одной линии, но при этом никогда мирная риторика не кончится, потому что невозможно себе представить ни европейского, никакого политика, ни китайского, ни, так сказать, ни южноафриканского, который бы сказал, что да, давайте, значит, начнем военные действия со своей стороны. Так что здесь либо так, либо так.
При этом Фридрих Мерц заявил, что он вместе с главами Великобритании, Франции и Польши, да, это коалиция желающих, переговорит с Трампом еще до звонка Владимиру Путину, надеется на то, что сможет его каким-то образом склонить на свою сторону. Мы об этом узнали, потому что Марко Рубио тоже присутствовал на инаугурации Папы Римского, где был Марко Рубио. Вот такие договоренности. Но что-то, вот лично я не верю в то, что вот после этого звонка что-то может серьезно поменяться. Собственно, как и наши зрители. Они голосуют в чате, и пока что самый популярный ответ — Путин заболтает Трампа, еще минуту-две поголосуем, потом остановим. Что вы думаете?
Я думаю, это важные шаги, что сохраняется коммуникация между странами Евротройки и шире. То есть между, мы видим, что и не только Польша, но и Италия привлечена к этим консультациям вместе с Соединенными Штатами. И это очень важно, потому что независимо от хода переговоров в Стамбуле, будет ли второй раунд, когда он будет или не будет его, коммуникация между лидерами стран действительно глобального альянса поддержки Украины, она должна продолжаться очень интенсивно. Я не думаю, что можно повлиять на Трампа. Это вряд ли можно себе представить, что кто-то бы повлиял на Дональда Трампа, поскольку мы видим хорошо, что у него есть абсолютно окаменевший, такой как бы зацементированный свой, своя эта политическая картина мира, в которой он действует. И в этом плане он вряд ли подлежит какой-то, так сказать, формовке. Но сама коммуникация очень важна. Почему? Потому что на столе лежит пакет санкций Линдси Грэма. Там действительно впереди выборы, промежуточные выборы. Трампу не удается завершить эту войну так, как он хотел бы, да, то есть это очевидно. И таким образом здесь есть проблема, которая должна быть, ну, каким-то образом оформлена. То есть как выйти дальше из этих переговоров? Трамп не может просто выйти и бросить переговорный процесс. Он должен как-то это завершить, но поскольку он инициатор, я думаю, что здесь в разговорах со Стармером, с Дональдом Туском и так далее, формируется представление о том, как дальше действовать, когда мирные переговоры на этом этапе зашли в тупик. Вот и все. Там есть несколько опций, они и обсуждаются.
Financial Times пишет, что происходит острая ссора между Римом и Парижем, а канцлер Германии пытается успокоить вообще всех и всех помирить. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, обижена, что ее не позвали в закрытый клуб лидеров перед звонком Трампу и вообще ее исключили из координации действия ЕС с Белым домом по Украине. Есть ли риск, что Италия будет дрейфовать в сторону отдельных переговоров с Трампом и такой более мягкой линии к Кремлю?
Ну, у Мелани действительно сложились какие-то отношения с Соединенными Штатами, у Италии в тот период, когда она премьерствует, и поэтому она может рассчитывать на, так сказать, большее, чем сегодня. Но я не думаю, что здесь будет какой-то существенный конфликт. Просто, мне кажется, Мелани обозначает то, что Италия действительно может быть в этой группе. Но тут есть понятный момент такой, что я думаю, что в решении о том, что Британия, Франция и Германия составляют ядро, в этом есть очень разумная сторона. Почему? Потому что в Европе, помимо этих стран, есть еще целая группа стран, которые очень активно поддерживают Украину, стоят в четкой позиции. Это все страны Северной Европы, среди них тоже мощные экономики, как Дания, Нидерланды или Швеция. Чехия стоит в очень сильной позиции, чешская оружейная инициатива играет огромную роль. Это только что подтверждал Зеленский, приезжая в Прагу и встречаясь здесь с президентом Петром Павлом. Иначе говоря, здесь большой круг стран, но тройка, она важна просто в силу тактической быстроты. Я думаю, что если Италия будет настаивать, то она, пожалуйста, она будет внутри как бы четвертой, никаких проблем. Так что нет, я не вижу здесь большой проблемы.
Давайте подведем итоги опроса. Мы спрашивали, чем закончится телефонный разговор Путина и Трампа. Больше всего 64% наших зрителей сказали, что Путин заболтает Трампа. Примерно треть наших зрителей и слушателей считают, что будет новый раунд переговоров. И всего лишь 7% говорят, что Трамп ведет санкции. Ну, вот мои ожидания совпадают.
Да, хотелось бы, конечно, надеяться на какой-то прорыв, но вот даже таких вариантов у нас практически нет, если только действительно Трамп ведет санкции, вот это, может быть, и будет прорыв своеобразный.
Александр, в это воскресенье прошли очень важные выборы сразу в нескольких странах Европы, давайте об этом поговорим. Например, выборы президента Польши. В новостях Юлия Панкратова рассказывала, что будет второй тур, там будут соревноваться два человека, вот самых популярных польских партий. Скажите, в чем там главная интрига? Вот говорят, что вроде как бы в тупике находится, скажем так, ну, некоторые вопросы не могут быть разрешены, потому что противостояние идет как раз между двумя партиями. Чего нам ждать от этих выборов, от второго тура? Какие развилки есть?
Мне кажется, здесь такая ситуация, как часто бывает в европейских демократиях, когда позиция, если позиция президента и премьер-министра, их политические взгляды, они близки друг к другу, то возникает перспектива достаточно энергичного реформирования, постановки каких-то больших задач и так далее, на этот срок, пока они вместе. Если их позиции расходятся, то, как правило, все фиксируют то, что любые решения тормозятся. Поэтому если Навруцкий станет президентом, то, да, президентом, то будет одна, то есть одна будет ситуация, она будет несколько хуже. А если станет мэр Варшавы Тшаковский президентом, то возникнет ситуация, при которой, мне кажется, будет, знаете, как было в Чехии. То есть, когда, скажем, там, президент Земан еще, а правительство уже либеральное. И возникает, так сказать, такой некоторый паралич или такие бесконечные трения, которые сказываются и там на работе парламента и так далее. Так что, в общем, в целом ситуация идет в неплохом направлении. То есть, возможно, что сформируется в Польше некоторый консенсус между президентской и правительственной администрациями. Это будет хорошо. Вот так бы я сказал пока.
В то же время в Португалии ситуация несколько изменяется, и ультраправые идут к статусу второй силы в Португалии. Вот это и есть часть того европейского тренда, где правые партии усиливаются на фоне темы миграции?
Правые партии усиливаются, но, как мы видим, не так драматично, как часто говорится. И Румыния тому сейчас подтверждение. То, что евроскептики, особенно вот в этих тяжелых условиях, когда здесь действительно возникла такая очень сильная гравитация со стороны Трампа и США, с одной стороны, антиевропейская, с другой стороны, война продолжается, с другого конца Европы продолжается война, и не видно ее конца. Это все, конечно, работает на правых. И они будут усиливаться, это несомненно. Но все же мы же видим, что в целом как бы такая парламентская система, она стоит. И сказать, что эти правые, что это некоторые фашисты или там неофашисты, приходящие к власти, совершенно невозможно. Это все-таки сторонники такого как бы там определенной концепции суверенитета, они там хотят ограничить влияние на свои страны каких-то норм Европейского Союза, опять пытаются проводить какую-то политику ограничения там, развития обществ в больших городах, собственных в мегаполисах. Мегаполисы протестуют, мы это видим хорошо. Вот постоянно видны кадры. В том случае, если представитель либерального лагеря побеждает, то на улице выходят в столицах там, толпы, заполняют проспекты в знак поддержки этого обстоятельства. Так что, но эта борьба будет продолжаться. Почему? Потому что там три основных проблемы, стоящие перед Евросоюзом, они были зафиксированы как бы и до нынешних кризисной конструкции, которая возникла. И сейчас они фиксируются, и они останутся. То есть эти три проблемы, они просто фундаментальные. Они вшиты в сам Европейский Союз. И мы не будем свидетелями того, что правые когда-либо исчезнут.
Я здесь лишь сделаю отсылку на нашего друга-товарища, журналиста Диму Колезева, который некоторое время назад переехал в Португалию, очень интересно пишет о политической повестке в этой стране и много дает, знаешь, таких маленьких деталей, которые позволяют более лучше, да, более глубже понять, что там происходит. А еще второе, если вы не подписаны на канал Димы Колезева, я вас призываю, потому что раз в месяц он подводит такие итоги топ-20 самых популярных русскоязычных YouTube-каналов, политических YouTube-каналов, и там вот все время брекфаст-шоу. Надеюсь, что теперь уже в первой десятке на постоянной основе будет. А еще к одним выборам. Выборы в Румынии. Там мэр Бухареста и проевропейский кандидат Никуш Ордан, он одержал победу во втором туре, и он обыграл кандидата, которого отчасти называют там либо националистом, либо ультраправым. Еще очень много данных, что, мол, Россия пыталась каким-то образом вмешаться туда, поддерживала его так или иначе. Ну вот здесь для меня важный момент в том, что, как и в Молдове, на выборах в Румынии очень большое количество людей проголосовали тех, кто не живет в Румынии. Это диаспоры. И вот именно они вытащили проевропейского кандидата на первое место.
Да, действительно, это уже как бы зафиксировано, то, что молдавская диаспора, в этом есть, конечно, тут очень парадоксальная ситуация, потому что плюс еще 1 миллион румынских паспортов на территории Молдовы тоже проголосовали за Никушора Дана, и таким образом здесь такая сложная конструкция, потому что Симеон такой как бы правый политик с большой историей, то есть у него там такая большая биография в этом смысле слова, он в определенный момент выступал как бы резко за присоединение Молдовы к Румынии, был одним из, так сказать, таких публичных спикеров, активных этой румынской идеи. Она крайне невыгодна Молдове, эта идея, потому что Молдова хотела бы входить в Европейский Союз как страна, и это действительно сам Европейский Союз, это такое сообщество как бы малых отчизн, она не предполагает там присоединений территориальных. И в этом плане здесь этот миллион молдавских румынских граждан, он тоже проголосовал, и диаспора, которая, естественно, не хотела бы того, чтобы Румыния пошла каким-то путем тяжелого конфликта с Евросоюзом, как это сделала Венгрия, и тем самым обрушила бы статусы и положение молдавской трудовой миграции. Это все так и есть, действительно. Но это хорошая новость, потому что мы видели такие достаточно мрачные прогнозы о том, что неизбежно победит Симеон, но этого не произошло. Перед нами демонстрация того, что румынские граждане, независимо от того, где они находятся, они хотят все-таки сохранения некоторого европейского статуса для Румынии и не хотят конфликта с Евросоюзом.
Александр, спасибо большое, что нашли время сегодня к нам присоединиться, и будем ждать следующей встречи в понедельник.
Спасибо вам. Спасибо вам, да. До встречи. Всего доброго.
Александр, давай мы отправимся на карту и посмотрим там один из городов. Я в начале трансляции еще увидел комментарий такой. Почему же вы в Ташкент-то не заглядываете? Предлагаю отправиться в Ташкент, посмотреть, сколько оттуда на зрителей.
Видишь? 6 человек. 6. Спасибо большое, что вы пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show. Вот уже 1052 человека написали 347 городов. Вы можете, конечно же, и сейчас написать. И вообще, даже если вы смотрите в записи, тоже напишите, откуда вы смотрите Breakfast Шоу. Это те самые заветные 4 слова в поддержку трансляции. Это в комментариях просто напишите. Это всегда тоже помогает распространению трансляции. Вот 1054 человека написали свои города и присоединяйтесь к ним. Нам всегда важно и ценно смотреть, откуда люди смотрят Breakfast Show.
2 важных объявления. Во-первых, снова напоминаем про лайки. Друзья мои, не проходите мимо. Второе, я думаю, что как-то мы... Знаешь, как-то Плющев говорит, что это вы опять вот тут вот такое, про VPN-то ничего не сказали. А VPN — это очень полезная штука, которая позволяет открывать те сайты, которые заблокированы в России. И наш сервис Breakfast VPN делает это, знаешь, как-то вот без сбоев.
Ну и действительно, для того, чтобы смотреть без замедления YouTube, да, открывать сайты, которые вы хотите открывать, вот, пожалуйста, Breakfast VPN. Ну и вы можете установить его себе, можете его подарить кому-то, может быть, вы можете установить своим родственникам и друзьям. Вот, пожалуйста, для того, чтобы из России смотреть все, что угодно, все, что нужно. Вот, пожалуйста, вам нужен Breakfast VPN.
Так, вроде бы все. Вроде бы все. Так, а еще давай немножко приоткроем тайну. У нас сейчас эфир завершится, но мы с Александром задержимся еще ненадолго в студии. Будем снимать для вас короткое вертикальное видео, которое потом можно будет посмотреть на канале «Отъезд кукухи». Вот сегодня, я надеюсь, потому что к вечеру уже будет готово. Все.
Ну, посмотрим, поиграем и посмотрим. Mm-hmm. Спасибо.
Все, Александр Филипенко.
Максим Поляков.
Хорошей недели.
Пока.